С новостями дня вас знакомит Ольга Шохина. Вы слушаете «Свободу в полдень» сегодня в программе. Что стоит за массовой атакой властей на Яблоко? Выемки документов партии для проверки на экстремизм, задержание активистов, выселение из офиса в Санкт-Петербурге. Вернут ли городу, в котором родился Ленин, его историческое имя? Как отреагировали в Ульяновске на инициативу, выдвинутую мэром? Ситуация с бесплатными лекарствами для тяжело больных пациентов. Почему попытки сэкономить бюджетные средства оборачиваются вовремя неспасенными жизнями? Эти и другие темы – экономика, новости Москвы и Петербурга, спортивный обзор в нашей информационной программе. В партии «Яблоко» ожидают итогов прокурорской проверки, которая была осуществлена в четверг в петербургском офисе организации. Последние дни ознаменовались беспрецедентной атакой властей на сторонников Григория Явлинского, несмотря на встречу самого Явлинского с президентом Владимиром Путиным. В Москве были задержаны участники пикета в поддержку Максима Резника, арестованного по обвинению в избиении сотрудников милиции. Обвинению, которое соратники лидера «Яблока» считают сфабрикованным, так же, как и более 500 авторитетных общественных деятелей, выступивших в защиту Резника. Ну а в довершение на днях в петербургский офис партии пришло письмо из Комитета по управлению городским имуществом с требованием освободить помещение на улице Маяковского, которое «Яблоко» занимает уже более 10 лет. Юристы партии считают это требование незаконным, однако губернатор Петербурга Валентина Матвиенко уже отдала здание под дом предпринимателя. Все это не случайная цепь событий, считает пресс-секретарь петербургского отделения партии, лидер молодежного «Яблока» Александр Шуршев. Вот что он рассказал в интервью «Радио Свобода».
Уже были случаи, когда официально зарегистрированные общественные организации закрывали якобы за экстремизм. Может быть, и здесь тоже вот ищут какой-то экстремизм. Может быть, закрыть, надавить или просто проверяют. Этого мы не знаем.
Надеетесь ли вы все-таки как-то отстоять свое помещение, на которое теперь претендуют предприниматели с подачи городского правительства?
Безусловно. Пока чемоданы мы не собираем, мы продолжаем работать здесь. Была еще реакция Комитета по управлению городским имуществом, который сообщал о том, что Яблоку будет предоставлено альтернативное помещение, как только поступит от них соответствующая заявка. Но мы пока поиском альтернативных помещений не занимаемся. Все-таки площадь на Маяковского 46 мы занимаем уже на протяжении 15 лет. И для нас непонятно, почему это мы должны искать помещение, а не дом предпринимателей, который вот сюда должен уехать. Маяковского 46 известно петербуржцам не как дом предпринимателя, а именно как петербургское яблоко. На самом деле последние события, вот это и арест Максима Резника, и попытка выселить яблоко из занимаемых помещений. Сегодняшняя проверка, вот прям три таких совпадения, все это очень странно.
Ну и потом такие мелкие подробности, отказ матери Максима Резника в свидании, наверное, тоже в этом ряду стоят.
Да, конечно, отказы матери в свидании с сыном, это, конечно, выходит уже за все рамки, и, насколько я знаю, она обращалась еще раз и получила опять отказ. Якобы Резник, сидя в изоляторе, руководит процессом свою защиту, всеми этими пикетами одиночными. Следователю очень надоела вся эта шумиха вокруг этого дела.
Да кому сказал следователь?
Ну, это вот он сказал матери. Поэтому вот сейчас свидание отказано. Спрашивается, а что следователь ожидал?
Это же его гипотеза, что Резник из камеры чем-то руководит.
Гипотеза, мягко говоря, не имеет ничего близко с реальностью, потому что связи с Максимом нет. Я думаю, он даже не знает всего того, что здесь происходит. На суде это было одним из мотивов заключения Резника по страже, что он, занимая своей общественно-политической деятельностью, может как-то надавить на следствие. Абсолютно непонятно, как лидер оппозиционной партии может надавить на следствие, но тогда они боялись какого-то общественного резонанса, сейчас они его получили. Сейчас над делом работает целая группа адвокатов, они пытаются как можно быстрее, чтобы был назначен суд городской, который будет рассматривать кассационную жалобу на вот избрание такой меры пресечения. Мы ожидали еще в начале недели этого заседания, к сожалению, оно так и не состоялось, и, видимо, на этой неделе так и не состоится. Все-таки мы надеемся, что в самое ближайшее время суд состоится, и мы очень надеемся на то, что Резник все-таки выйдет из изолятора. Продолжаются вот общественные кампании в поддержку Максима, продолжаются одиночные пикеты у городской прокуратуры в Санкт-Петербурге. Кстати, там были попытки провокации, подходили какие-то непонятные люди, пытались вырывать плакаты. Милиция потом вмешивалась и забирала вот этих провокаторов. Пока мы не сталкивались с тем, что задерживали именно наших пикетчиков, хотя, конечно, сотрудники милиции не просто проходят мимо, они переписывают данные пикетчиков.
Стало известно, что мать Максима Резника обратилась к петербургскому уполномоченному Игорю Михайлову, и тот сказал, что он будет защищать Максима Резника, и что это это типичный эксцесс исполнителя, что Резника напрасно держат за решеткой, и что нельзя ни в коем случае придавать этому политическую окраску. Как вы относитесь к такому заявлению Игоря Михайлова?
Если бы его просто придержали сутки, например, в отделении милиции, то, возможно, да, можно было бы это назвать эксцессом исполнителя. Но когда потом Дзержинский суд оставляет под стражей, когда следователь отказывает матери в свидании с сыном, когда тут же к нам приходят прокурорские проверки, приходят уведомления о выселении, как-то об эксцессе исполнителя здесь не приходится думать.
С пресс-секретарем петербургского отделения партии «Яблоко» Александром Шуршевым поговорила Татьяна Вольская. Случилось это сразу после вчерашней проверки партии на экстремизм, проведенной прокуратурой. Итоги этой проверки, напомню, пока неизвестны. Члены руководства «Яблоко» выдвигают разные версии относительно причин давления на партию Григория Явлинского и гадают, что пообещал Явлинскому на недавней встрече Владимир Путин. Вот какое мнение высказал в интервью нашей радиостанции член Федерального политсовета «Яблоко» Андрей Пиантковский, сам неоднократно обвинявшийся властями в экстремизме.
Президент Путин действительно обещал разобраться. Ну, слово «разобраться», оно достаточно многозначно в русском языке, а в той профессиональной среде, которой принадлежит Владимир Владимирович Путин, оно имеет вполне определенное значение, и похоже, что именно в этой семантике и разбираются и с Максимом Резником, и с партией «Яблоко» в целом. Закон об экстремизме 2 года назад был принят, думаю, специально для расправы с политической оппозицией, потому что для того, чтобы иметь дело с такими террористами, как Батаев, опять же, инструментарий юридически вполне достаточно. Закон об экстремизме – это точная копия статьи 58-Б в Сталинском кодексе о контрреволюционной агитации, по которой миллионы пошли репрессированных. И в Брежневском, я не помню точно номер, по-моему, 160-й, но боюсь ошибиться. Но зато помню формулировку о распространении клеветнических сведений, порочивших советское общественное. Экстремизм – это такая же широкая формулировка, как вот те две только что мной процитированные, которые позволяют расправиться с любым политическим противником. Мне выпала честь быть как бы первым пишущим человеком, обвиненным официально в экстремизме за свои статьи. И поэтому это случай очень показательный. Я вот специально, как законопослушный гражданин, являюсь на все заседания, на вызовы в прокуратуру, в суд, который пока еще я не обязан даже ходить. Это еще первая стадия, гражданский суд. Суд должен признать книгу экстремистской. А после этого уже будет открыто уголовное дело, где автоматически меня признают экстремистом. Я хочу привлечь и с вашей помощью максимальное внимание общества, потому что все-таки, когда власть чувствует сопротивление, она отступает. Это было в случае с монетизацией льгот, это было знаменитым случаем с водителем Щербинским. Вот, может быть, и мне удастся стать таким водителем Щербинским в нашей журналистике, когда профессиональная солидарность коллег поможет всем нам просто остановить эту практику применения закона об экстремизме против журналистов.
Говорил член Федерального политсовета партии «Яблоко» Андрей Пиантковский. Вы слушаете радио «Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер, убитые двое маджахедов. Читинский суд в пятницу отказался удовлетворить жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня дело лидера Комитета антивоенных действий Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. В Подмосковье в автокатастрофе погибли 7 человек, еще 5 получили ранения. В Баку в четверг было совершено покушение на корреспондента оппозиционной газеты «Азадлык» Агиля Халилова. Следующая сводка новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. «Офис» – немецкая пьеса из жизни клерков в театре имени Пушкина. «Мастер и Маргарита» на шведской сцене. Фестиваль «От фольклора до авангарда». Выставка «История и культура еврейского народа». Книга Тамары Длугач «Подвиг здравого смысла». Не пропустите обо всем этом сегодня в 2 часа дня в российском часе радиожурнала «Поверх барьеров» с ведущей Мариной Тимашевой. А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации свежих российских газет. Со мной в студии Мумин Шакиров. Добрый день, Мумин.
Добрый день.
Предлагаю поговорить о российской политике. «Независимая газета» пишет сегодня, что Госдуму в ближайшее время могут покинуть аж 20 депутатов от фракции «Единая Россия». Куда они уходят и кто может занять их место?
Действительно, только что избранная Дума теряет одного депутата за другим. По данным «Независимой газеты», глава комитета по регламенту Олег Ковалев, направленный на пост губернатора Рязанского области, значился в списке кадровых предложений «Единой России», уже поданном в Кремль и правительство. Ковалев, утверждают думские источники, окажется не последним депутатом, который скоро покинет охотный ряд. Думские источники уверяют, что в этом загадочном списке «Единой России» значится не менее двух десятков депутатов. Причем имена все известны. Там якобы главы думских комитетов Владимир Плигин, Павел Крышенинников, Константин Косачев и многие другие. Фигуранты данного реестра, впрочем, от каких-либо разговоров на эту скользкую тему отказываются. Тем не менее, собеседник «Независимой газеты» из исполнительной власти пояснил, что Олег Ковалев в этом списке был, причем попал туда не сразу. Кстати, эту информацию этот же собеседник сообщил после того, как корреспондент поделился с ним недоумением. Мол, единственная связь Ковалева с Рязанской областью просматривается в том, что когда он в середине 90-х годов возглавлял Каширский район Московской области, то, судя по всему, мог оттуда видеть и соседний регион. Впрочем, в самой Думе поговаривают, трудоустройство Ковалева помог в частности теннис, а точнее игры на кортах в компании различных высокопоставленных чиновников. Теперь по закону партии «Единая Россия» после ухода Ковалева будет 2 недели на то, чтобы заполнить вакантное депутатское место по своему усмотрению. Но из того регионального списка, в котором состоял ушедший депутат, если, конечно, этот список не исчерпан, Олег Ковалев избирался по Подмосковью, и там есть претенденты на депутатские кресла.
А газета «Ведомости» сегодня пишет о реформе другой палаты российского парламента, Совета Федерации. В частности, говорится о том, что спикер Совфеда Миронов, Сергей Миронов, придумал, как без изменения Конституции вернуть принцип выборности сенаторов.
Совершенно верно. Язык до выборов доведет, так называется статья. Для реформы Совета Федерации больше нет юридических препятствий. Спикер Сергей Миронов уже знает, как изменить порядок формирования, сделать сенаторов и избранными, и назначенными одновременно. Благодаря богатству русского языка мы с сенатором Юрием Шарандиным нашли способ, как не меняя Конституции, перейти к выборности членов Совета Федерации, признался вчера председатель Совета Федерации Сергей Миронов, отвечая на вопрос «Ведомости». Новый порядок, по его мнению, заставит сенаторов стать ближе к народу. Заявление прозвучало спустя неделю после того, как возможность реформ палаты не исключил источник в окружении Дмитрия Медведева, избранного президентом. У идеи много плюсов, отметил он, добавив, что сенаторы практически перестали заниматься законотворчеством. Если сенатора выбирать по-настоящему, придется менять не только закон о формировании палаты, но и избирательное законодательство и конституцию, ведь выборы предполагают право любого выбирать и быть избранным, а не неким представителем, рассуждает сенатор Шарандин. Но если использовать по отношению к волеизъявлению граждан юридический термин «голосование», а не «выборы» по предложенным властям персонам, нарушения не будет. Попавшие в Совет Федерации и останутся представителями и получат одобрение народа, отмечает он. В интервью «Ведомостям» Миронов рассуждал, что губернаторы могли бы представить не менее 2 кандидатур, а Заксобрание не менее 3 или 4, пишет автор статьи. Законопроекты о выборах сенаторов вносились в парламент в прошлом году, но тогда руководство обоих палат говорило, что юридические споры вокруг этого еще не разрешены. Теперь их для себя разрешило, по крайней мере, руководство Верхней палаты. Все это не создаст политической конкуренции, ведь губернатор – сам назначенная фигура, но исключит элемент келейного делегирования сенаторов, говорит профессор Высшей школы экономики Михаил Краснов. Власть признает, что пора решать эту проблему, а будущий президент наверняка подумывает, какой вклад он внесет в развитие федерализма, полагает замдиректором Центра Карнеги Дмитрий Тренин. Вряд ли стоит сейчас ждать от него шагов по изменению системы, выстроенной Путиным, но сигналы свидетельствуют, что у него есть собственные идеи, как строить государство. Вот об этом и пишет газета «Ведомости».
Спасибо, Мумин. Самые яркие публикации в сегодняшних газетах представил Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Мэр Ульяновска Сергей Ермаков предложил вернуть этому городу его историческое название – Симбирск. В обращении мэра к горожанам говорится, что в советское время власть безо всяких референдумов давала древним городам имена партийных вождей, а в 90-е годы политическая воля россиян вернула исторические имена большинству городов, а Ульяновск остался в стороне от этого процесса. Хотя, если судить по названиям местных газет и огромному количеству частных фирм, использующих в своих логотипах слово «Симбирск» или «Симбирский», процесс возвращения городу первоначального имени фактически идет уже давно. Предложение мэра прозвучало накануне 360-летия со дня основания Симбирска. За дискуссией о переименовании города следит корреспондент «Радио Свобода», пока еще в Ульяновске, Сергей Гогин.
Симбирск, родина Владимира Ульянова Ленина, получил свое нынешнее название Ульяновск в 1924 году, после смерти основателя советского государства. Когда состоялось решение президиума ЦИК СССР о переименовании, на первой полосе газеты «Пролетарский путь» от 10 мая появился ликующий заголовок: «Нет Симбирска, есть Ульянов. Осиновый кол в дворянский Симбирск. Да здравствует родина Ильича». Директор мемориального музея-заповедника родина Ленина Александр Зубов рассказывает, как Сталин потом отомстил симбирянам за инициативу переименования города.
Жители города искренне просили назвать город в честь Ленина. Просили назвать его Ленинск. Назвали его Ульяновск. Но Иосиф Виссарионович Сталин был изумит еще тот, что он сделал через 3 года. Ульяновской губернии на карте страны не стало. Мы стали обычным, небольшим, заштатным городишком Средневолжского края. И что делал Иосиф Виссарионович? Он специально доводил его до нищего существования. Ничего нам не давали. Он менял секторы здесь, как перчатки. Захолустье превратили. Ленина, родину принижали и унижали.
Теперь мэр Ульяновска Сергей Ермаков напоминает. Сам Ленин указывает в своей автобиографии, что родился в городе Симбирске.
Ушел из жизни. Ну как же так? Его не стало. Давайте его родину назовем его именем. Вопрос, а почему в Париж Наполеоном не назвали?
Мэр Ермаков не первый, кто заговорил о восстановлении исторической справедливости. Предприниматель Алексей Федоров в течение года оплачивал билборд с призывом вернуть родному городу родное имя и потратил на это более 100 тысяч рублей. Он верит, что символика имени определяет судьбу города. Как вы лодку назовете, так она и поплывет.
Даже просто человека назовите дураком, да, он будет всю жизнь маяться. А назовите героем, он будет стремиться оправдать свое гордое имя. Знаете, нам всем очень повезло, что у Владимира Ленина фамилия отца была Ульянов. А был бы какой-нибудь Поганов. Мы жили все в Погановке. С какой стати? Этот город существовал до Ленина. Да, родился он здесь. Ну а имя это все-таки да как корни у дерева. Нельзя их обрезать.
На сегодня Волга смыла со своих берегов все имена былых вождей, пишет Сергей Ермаков в своем обращении. Действительно, на постперестроечной волне Калинин опять стал Тверью, Горький — Нижним Новгородом, Куйбышев — Самарой, Брежнев — Набережными Челнами, а Андропов — Рыбинском. Возвращение к историческому имени будет вознаграждено благодарной памятью потомков. Оно станет посильным вкладом горожан в сохранение экологии и культуры, считает мэр Ульяновска. Из уважения к памяти великого земляка Ермаков предлагает сохранить название области – Ульяновская. А дискуссию о переименовании мэр, по его словам, инициировал с тем, чтобы посоветоваться с горожанами и выяснить их мнение.
Если мы увидим большинство против, значит, эта затея не прошла и не надо этим больше заниматься. А если наоборот?
Мнения горожан, с которыми я говорил на улице, предсказуемо разделились.
Очень даже здорово. Все-таки корни наши уходят. Симбирск?
Хорошая идея. Были мы Симбирском и останемся. Если мы называли Симбирском, то зачем надо было переименовывать его в Ульяновск? То, что здесь Ленин родился. Почему тогда он сейчас в Москве лежит, в мавзолее? Почему нам не отдают его тогда?
Я, допустим, не согласна с тем, чтобы переименовывали обратно. Я просто не понимаю смысл, зачем тогда в Ульяновск его переименовывали? Чтобы потом сделать опять Симбирском? И опять же, эти финансовые проблемы, траты денег не стоит.
Строгих опросов общественного мнения, посвященных теме переименования города, не проводилось давно. Опрос начала 2000-х годов, проведенный областным центром социологических исследований, показал, что актуальной эту проблему считают не более 1/5 горожан. А те, кто поддерживает идею, боятся хлопот, связанных со сменой регистрации в паспорте, и не приветствуют лишние бюджетные траты на переименование, которые могут вылиться в десятки и даже сотни миллионов рублей. Директор Литературного музея Языкова Лариса Ершова целиком поддерживает поддерживает идею возвращения городу исторического имени и ради этого даже готова потомиться в очереди за симбирской пропиской.
Потому что Симбирск старше Ульяновска, потому что все мои предки родились в Симбирске и похоронены здесь, потому что мне просто даже нравится название этого города, Симбирск. Это красиво, это не политическое какое-то название. Тот, кто переименует город Симбирск, губернатор, мэр, я все им прощу. Все их, может быть, неправедные дела, только бы жить в Симбирске.
Писатель Михаил Веллер отнесся к этой идее с нескрываемым скепсисом. Вот что он сказал в интервью ульяновскому журналисту Геннадию Антонцеву.
Ну что Симбирск, этот полукупеческий, полунеизвестно какой городок. Вот если бы его еще переименовали в Ульяновск-Керенский, то прекрасный был бы, знаете, город. Главное, что есть в Симбирске, то, что там родился Ульянов, переименовав два раза, совсем не всегда можно вернуться вот в ту допрежнюю воду.
Почему дискуссия о переименовании Ульяновска возникла именно сейчас? Сергей Ермаков объясняет это так. Раньше, в бурные 90-е годы, он тоже был противником этой идеи, но теперь в стране наступила стабилизация, страна окрепла и разбогатела, перемены к лучшему происходят и в Ульяновской области, поэтому возвращение к Симбирску стабильности не нарушит. Депутат Законодательного собрания области, лидер ульяновских коммунистов Александр Кругликов считает, что вся эта дискуссия не более чем информационная дымовая завеса.
Отвлечь внимание людей от тех проблем, которые действительно их волнуют. Это проблема роста цен, тарифов. Это проблема города, который утонул в грязи. Вот этим бы заняться надо господину Ермакову. Разбитых дорог, неухоженных подъездов. Второй момент. Завершились выборы. Выборы без выбора. Мы сегодня абсолютно убежденно можем говорить о масштабных фальсификациях. Довольно известный способ одно перекрыть другим.
Председатель Ульяновской городской думы Василий Гвоздев, будучи сторонником возвращения городу названия Симбирск, считает, что эта тема тесно связана с темой перезахоронения Ленина.
А если будет принято решение перезахоронить в городе Ульяновске, и в этой части с точки зрения туристической, допустим, привлекательности и экономической выгоды, удобнее оставить старое имя.
Процедура переименования города, как определяет ее федеральный закон, длительна и сложна. Инициатива поступает в региональный представительный орган, тот принимает постановление и информирует население о предстоящих затратах, выявляет общественное мнение и передает пакет документов на экспертизу в Федеральное агентство геодезии и картографии. При положительном заключении готовится проект закона, который принимается палатами Федерального собрания и подписывается президентом. В прошлом году этот путь прошел древний город Бирюч, Белгородской области, называвшийся до этого Красногвардейская. Двумя годами ранее историческое имя обрел Спасск Пензенской области, отказавшийся от названия Беднодемьяновск. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в 7 часов вечера в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». Как украинцы относятся к России? Поддерживают ли они предоставление русскому языку статуса государственного? Что думают о НАТО? Эти и другие вопросы стали темой исследования Украинского института имени Горшенина. Его директор Кость Бондаренко отвечает на вопросы ведущего программы Виталия Портникова. А во второй половине часа «Свободы в полдень» – новости Москвы и Петербурга. Почему государство экономит на обеспечении тяжелобольных пациентов бесплатными лекарствами? Газеты Свердловской области о массовом отравлении в детском доме и об итогах выборов в региональный парламент, новости экономики и спортивный обзор. Все это после краткого выпуска новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Буйнакском районе Дагестана между селениями Манасаул и Агачкала в перестрелке погиб милиционер, другой ранен. Убиты два маджахеда. Как сообщили в пресс-службе МВД Дагестана, столкновение произошло в ходе спецоперации. В зоне грузино-осетинского конфликта в ночь на пятницу произошла перестрелка, ранен мирный житель. Суд Читы отказался удовлетворить жалобу адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского на действия следователя Генеральной прокуратуры. В жалобе, в частности, указано на то, что следователи более двух лет не знакомили Ходорковского с материалами нового уголовного дела. Басманный суд Москвы рассматривает сегодня дело лидера комитета антивоенных действий Михаила Кригера, задержанного 3 марта во время марша несогласных. Кригера обвиняет в участии в несанкционированной акции. Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Ковалев утвержден Рязанской областной думой в должности губернатора. Его кандидатуру предложил президент Владимир Путин. В Подмосковье в автокатастрофе погибли 7 человек, еще 5 получили ранения. По данным МЧС, в четверг вечером на Минском шоссе столкнулись две фуры и микроавтобус. В Дакаре подписано мирное соглашение между Суданом и Чадом. Договор предусматривает выполнение сторонами ранее достигнутых двусторонних соглашений, призванных положить конец насилию в регионе. В Ираке сегодня прощается с главой автономной халдейско-католической церкви города Масул, архиепископом Паулосом Фараджем Рахо. Его тело было обнаружено в окрестностях города в четверг, после того, как похитившие архиепископа 2 недели назад люди сообщили властям о месте его захоронения. В столице Камбоджи, Пномпене, суд приговорил российского бизнесмена Александра Трофимова к 13 годам тюрьмы по обвинению в растлении малолетней.
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве представители ГИБДД отчитались перед водителями о чистке своих рядов и рассказали, как жить после 1 июля. Акция протеста экологов в Санкт-Петербурге. Развитие нашумевшей истории выселенного из квартиры московского дворника Хусаина Ицхакова. Выставка «Убывающие города» и новое здание для театра «Школа современной пьесы». Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. В июле на дорогах столицы начнет работать система видеофиксации нарушений. Это новшество, предсказывает руководство московского ГИБДД, приведет к снижению уровня коррупции. В прошлом году по фактам правонарушений, допущенных сотрудниками ГИБДД, было возбуждено 16 уголовных дел. 142 инспектора привлечены к дисциплинарной ответственности, в том числе 10 уволены. Против врачей-наркологов, получавших от водителей взятки за фальсификацию результатов медицинского свидетельства, не возбуждено 3 уголовных дела. Петербург. 15 марта на углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы состоится акция протеста против ввоза в Россию радиоактивных отходов. Акцию готовят общественные объединения «Белона» и «Экозащита». Контейнеры с отходами из Германии, прибывшие в порт Петербурга, уже погрузили на железнодорожные платформы. Предполагается, что далее они направятся в Свердловскую область. Москва. Столичные власти намерены освобождать незаконно занятые квартиры. По оценкам городского департамента жилищной политики, число таких квартир в городе приближается к 400. В прошлом году только в Южном административном округе были приняты судебные решения о выселении из 36 квартир. 16 из них уже освобождены, и в них заселены очередники. 20 находятся в процессе выселения. Из этого числа квартира в доме на Балаклавском проспекте. Выселение, из которой 10 дней назад семьи дворников Хусаина Исхакова, вызвало общественный резонанс. Столичные власти по-прежнему настаивают, что квартира была занята самоуправно, но поскольку в семье маленькие дети, Исхаковым предоставляют жилье на 1 год. На пресс-конференции, организованной специально по данному факту, заявил руководитель жилищного департамента Петр Сапрыкин.
Было принято решение оформить гражданину Исхакову подобранную в Южном округе однокомнатную квартиру с заключением договора краткосрочного найма на 1 год, с тем, чтобы гражданин Исхаков и его семья самостоятельно в течение этого времени должны решить свой жилищный вопрос.
Петербург. Сегодня в Музее истории города в Петропавловской крепости открывается выставка «Убывающие города». Эта экспозиция – немецкий проект. Он рассказывает о городах, теряющих население и экономическую стабильность. В последние полвека этот процесс отмечен более чем в 350 крупных городах мира. В экспозиции несколько десятков объектов. Российским примером убывания назван город Иваново. Москва. Новое помещение театра «Школа современной пьесы» построят на месте ветхих торговых бань рядом с театром, занимающим историческое здание бывшего ресторана «Эрмитаж», к реставрации которого приступят на втором этапе, после того, как сам театр переедет в свое новое помещение. Современный зал на 500 мест архитектурно будет повторять театр «Гонзага» в Архангельском. Новости Москвы и Петербурга. 14 марта. Вера Володина.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Возвращаемся к разговору об актуальных российских событиях. С января этого года 60 тысяч человек в России, страдающих тяжелыми и самыми дорогими в лечении заболеваниями, должны бесперебойно получать лекарства, сохраняющие им жизнь за счет федерального бюджета. Ситуация с лекарственным обеспечением тяжелобольных действительно улучшилась. Однако на практике обещания властей выполняются не в полной мере. Почему, выясняла наш корреспондент Ольга Беклемищева.
Январь 2008 года прошел в страхе и смятении. Не были готовы регистры пациентов, не был расписан порядок доставки лекарств к больному. Больные гемофилией, муковисцидозом, раками крови и другими болезнями, вошедшими в федеральный перечень дорогостоящих заболеваний, выкручивались кто как умел. Но январь позади. И в марте лидеры общественных пациентских организаций оценили этот шаг положительно. Говорит Ян Власов, врач из Самары, председатель общества больных рассеянных склерозом.
На сегодняшний день ситуация неплохая. 2 года назад пациентов, которые могли получить достойное, адекватное лечение дорогостоящими препаратами, было почти в 3 раза меньше. На сегодняшний день количество людей, получающих адекватное лечение из больных рассеянным склерозом, максимально. Около 10 тысяч человек.
Скажите, пожалуйста, популяционно, это приблизительно столько, сколько и есть в России больных рассеянным склерозом?
Конечно, нет. На сегодняшний день, по разным оценкам, количество людей, больных рассеянным склерозом в Российской Федерации, составляет порядка 150 тысяч человек.
Конечно, не все 150 тысяч человек могут быть спасены новыми лекарствами. Но, по крайней мере, 30 тысяч, по мнению доктора Власова, могли бы быть спасены для активной нормальной жизни. Ян Владимирович, а почему количество больных, получающих лекарства, меньше, чем их расчетное число?
Сбор информации по России начался так вообще в апреле 2007 года. И с этим связано то, что многих людей упускают. И ведь в основном собираются данные по тем людям, которые находятся в урбанизированных районах. А значительная часть населения сегодня у нас проживает в селе, а там уровень медицинского обследования и обслуживания, соответственно, находится не на недостаточно высоком уровне. Поэтому этих людей пока мы теряем.
На самом деле, каждая неподписанная вовремя бумага – это чья-то потерянная жизнь, если речь идет о таких болезнях. Рассказывает Юрий Жулев, президент Всероссийского общества больных с гемофилией.
Ситуация такова, что в некоторых регионах пациенты получают в полном объеме бесперебойные лекарства, в некоторых регионах даже увеличены дозировки. Но мы с удивлением обнаружили достаточно значительное количество регионов, где больным гемофилией урезаны дозировки.
А смысл вот этого?
И мы понять не можем, что происходит, потому что ответа членораздельного пока мы не получили. Мы включали все пациентские организации, мы формировали около 6 или 7 пунктов общих для всех этих заболеваний, проблем, которые существуют сейчас в новой системе. От того, что нет общего порядка выдачи этих лекарств, до невероятных проблем с регистром, то есть непонятно совершенно, как лечить новых пациентов, то есть заявка послана на 6 месяцев, получены препараты на 6 месяцев вперед. Родился мальчик больной гемофилией или установили диагноз онкогематологический у пациента. Что с ним делать? Никто ответить не может. Дальше, неразбериха в регионах, так все-таки инвалиды и неинвалиды. Неинвалиды входят в эту программу? Вроде бы да, но у нас масса регионов, где отказывают в выдаче лекарств неинвалидам. Дальше проблема. Люди потерялись из регистров. У меня есть факты, когда люди, инвалиды причем, в 2007 году, в декабре еще получали лекарства, а в январе им сказали, ой, вы знаете, мы вас в регистре не нашли. Они до сих пор не могут получить лекарства, представляете? А речь же идет о жизненно важных лекарствах. Значит, дальше. Во многих регионах врачи боятся взять препарат у одного пациента, допустим, он не приходит за этим лекарством. Так вот, во многих регионах, так как это нигде не прописано, да, врачи боятся взять это лекарство и отдать другому пациенту, который осаждает этот ее кабинет доктора, просьбой, что ему не хватает этих лекарств. То есть они не могут даже перераспределить внутри уже действующего регистра и действующих дозировок, потому что боятся.
Очень дорогие, потому что?
Конечно, очень дорогие. Главное, в нашей системе за все отвечает врач. Врач находится между пациентами, которые пишут жалобы, ругаются там, и властями, которые вызывают врача к себе в кабинет и говорят там, урезай дозировки, потому что там урезали финансирование.
Попытки сэкономить бюджетные средства были бы забавны, если бы не были столь чудовищны по своим последствиям. Ирина Мясникова, мама мальчика, больного муковисцидозом, и председатель общественной организации, рассказывает.
К сожалению, по муковисцидозу было принято половинчатое решение. Из нужных 3 групп препаратов, которые жизненно необходимы больным муковисцидозом, в эту программу попал только 1 препарат – пульвазим. Что касается других препаратов, например, ферментов, без которых просто больные муковисцидозом погибают от голодной смерти, и внутривенных антибиотиков, без которых просто невозможно существование больных, то они в такую программу не попали.
И опять каждый выкручивается как может. Ирина и ее активистки, например, проводят сегодня вечером благотворительный концерт для сбора денег на антибиотики для больных муковисцидозом. А Евгений Гольберг из Санкт-Петербурга, председатель межрегиональной организации больных онкогематологическими заболеваниями, считает, что...
Когда пациент будет четко осознавать себя, простите, как гражданина и защищать свои права, тогда у нас все будет иначе.
И если честно, я тоже так считаю. Ольга Биклемищева для Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Российская региональная пресса, газеты Свердловской области расследуют массовое отравление в детском доме и анализируют итоги выборов в местный парламент, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Олег Иванов.
Большинство свердловских газет продолжают обсуждать происшествие в Алапаевском филиале Верхнесиничихинского детского дома, откуда в начале недели в реанимацию областного токсикологического центра были доставлены 12 воспитанников в возрасте от 11 до 16 лет. Сначала, шатаясь, пишет «Комсомольская правда Урал», ребята бродили по коридорам, потом стали жаловаться на головокружение. Когда взрослые увидели, что несколько детей лежат в кроватях и бредят, немедленно вызвали скорую. По словам врачей, угроза была достаточно серьезной. Специалисты по симптомам сразу определили, что дети отравились алкалоидами. Позднее милиционеры нашли в тумбочках пострадавших таблетки с китайскими иероглифами. Этот случай отравления свердловских детдомовцев третий за последнее время. Журналист уральского представительства российской газеты Сергей Авдеев не исключает умышленного вбрасывания препаратов в детские дома.
Явно это не случайно, тут какая-то цепь, скорее это какая-то даже акция. Почему сразу в трех разных детских домах, в разных районах, и сразу три таких ЧП? Может быть, целенаправленно действует какая-то группировка, которая забросила, завезла эти алкалоиды в область и распространяет их среди вот таких вот подростков.
Еще одной темой для всеобщего обсуждения стало вручение удостоверений депутатов Палат Законодательного Собрания Свердловской области после выборов 2 марта. Практически все издания пишут о небывалой явке избирателей на участке 59% и о подавляющей победе «Единой России» в лице Дмитрия Медведева 70% уральцев. Итоги голосования, цитирует вечерний Екатерина слова председателя облизбиркома Владимира Мостовщикова, показали возросший уровень политической грамотности и активности граждан, их способность адекватно анализировать и оценивать программы кандидатов и политических партий. Конец цитаты. А вот на первой полосе «Комсомольской правды» Урал фотография в полный рост Евгения Ивина с подписью в духе советского времени. 19-летний уралец спас ребенка от педофила. Дело происходило на окраине города. Евгений шел вдоль поездов к железнодорожному переходу и увидел на путях между составами мерзкую картину. Увидев, что к нему бежит парень, насильник вскочил и рванул под вагон. Студент убедился, что с девочкой все в порядке, преступник успел ее только раздеть и кинулся в погоню. Насильник пытался было драться, но Евгений, обладатель черного пояса по джиу-джитсу, встать с земли ему уже не дал. Машинист проезжавшего мимо паровоза вызвал милицию, и те арестовали преступника. Через несколько дней в гуманитарный университет из Уральской транспортной прокуратуры пришло представление о вынесении Евгению Ивину благодарности. Вот такие темы обсуждают свердловские газеты. Олег Иванов, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12:45. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане в перестрелке с боевиками погиб милиционер. Убиты двое моджахедов. Читинский суд сегодня отказался удовлетворить жалобу адвокатов Михаила Ходорковского на действия следователей Генеральной прокуратуры. В Подмосковье в автокатастрофе погибли 7 человек. Еще 5 получили ранения. В Дакаре подписано мирное соглашение между Суданом и Чадом. В столице Камбоджи, Пномпене, суд приговорил российского бизнесмена Александра Трофимова к 13 годам тюрьмы по обвинению в растлении малолетней. В Иране сегодня проходят парламентские выборы. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Увеличение объема внешней торговли России. Из российской стали будут делать «Мерседесы» и «БМВ». Данные о росте цен на бензин, повышение ставки налога на дизельное топливо в Евросоюзе. О новостях экономики в нашей программе расскажет Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в январе увеличился почти на 50% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составил 49 миллиардов 800 миллионов долларов, сообщил Центральный банк. Экспорт товаров из страны вырос примерно на 58% до 34 миллиардов долларов, а импорт на 34,3% до 15 миллиардов 800 миллионов долларов. Российская «Северсталь», одна из крупнейших металлургических компаний страны, станет поставщиком металлопроката для производства компонентов автомобилей «Мерседес», «Фольксваген», «БМВ» и «Порше». Такое решение, как сообщила «Северсталь», было принято немецкой компанией «Ляпле», выпускающей детали для этих автопроизводителей Германии. Объемы возможных поставок металлопродукции представители российской компании не уточнили. Американская компания Kraft Foods, один из крупнейших в мире производителей упакованных продуктов питания, ввела в эксплуатацию завод по производству растворимого кофе в Ленинградской области. Стоимость завода, расположенного на площадке действующего предприятия компании по упаковке растворимого кофе, составит 100 миллионов долларов, а мощность 5000 тонн продукции в год. Сейчас Kraft Foods в России также принадлежит завод по выпуску шоколадной продукции во Владимирской области. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России с 26 февраля по 3 марта увеличились на 0,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость 1 литра топлива составила 19 рублей 59 копеек или по текущему курсу примерно 82 американских цента. С начала года автомобильный бензин на розничном рынке в России подорожал в среднем на 1,5%. Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии о поэтапном в течение 7 лет повышении минимальной для стран ЕС ставки налога на дизельное топливо с нынешних 30 до 38 евроцентов за 1 литр. По мнению автора законопроекта, эта мера позволит не только сократить существующий разрыв между ставками налога на дизельное топливо и бензин, но и решить проблему так называемого топливного туризма. Самые низкие в Европе ставки налога на дизтопливо в Люксембурге, Чехии и Польше. Именно в этих странах и предпочитают заправляться водители большегрузных автомобилей, которые затем могут проехать без дозаправки до 3000 километров. Курс доллара на сегодня 23 рубля 69 копеек, на 16 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 36 рублей 87 копеек, по сравнению с четвергом он подорожал на 22 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 56 центов.
Иван Трефилов о главных событиях в российской и мировой экономике. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершит спортивный обзор. Снова со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей.
Добрый день, Марк. Сегодня в выпуске. Ковальчук забрасывает 3 шайбы, Дацюк и Фролов по 2. ЦСКА в четвертьфинале баскетбольной Евролиги. Российский футбольный чемпионат начинается сегодня в Грозном. Об этом после выпуска новостей спорта. Вчера прошли 2 заключительных ответных матча 1/8 финала Кубка УЕФА. Спортинг в Португалии нанес поражение английскому Болтону 1-0. С таким же счетом немецкий Вердер победил шотландский Глазго Рейнджерс. Спортинг и Глазго Рейнджерс по итогам 2 встреч вышли в четвертьфинал и присоединились к чемпиону России «Зениту», немецким «Байеру» и «Баварии», итальянской «Фиорентине», голландскому «Эйндховену» и испанскому «Хетафе». Жеребьевка состоится сегодня. В подмосковном Видном вчера прошел матч всех звезд женской баскетбольной суперлиги между сборной мира и сборной Европы. Сборная мира проиграла со счетом 86-111. Лучшим игроком матча стала баскетболистка сборной Европы, выступающая за ЦСКА Амайя Вальдеморо. Последний этап Кубка мира по биатлону начался в норвежском Холменколлене. Вчера биатлонисты соревновались в спринте. У женщин победила россиянка Светлана Слепцова, опередившая Тору Бергер из Норвегии и Катя Вильхельм из Германии. У мужчин победу праздновал норвежец Эмил Хегле Свенсен. Он опередил немецкого биатлониста Михаэля Рёша и Фридриха Пинтера из Австрии. Обладатели малых хрустальных глобусов в спринте — Магдалена Нойнер из Германии и Оля Эйнер Бьерндален из Норвегии. В четверг в чемпионате российской хоккейной суперлиги сыграны первые матчи 1/4 финала. Салават Юлаев в Уфе победил «Северсталь» 3-1. «Металлург» в Магнитогорске выиграл у «Динамо» со счетом 4-3, добившись победы лишь в серии послематчевых буллитов. ЦСКА в Москве был разгромлен казанским «Акбарсом» 0-6. «Локомотив» в Ярославле уступил питерскому «СКА» 0-4. В чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Илья Ковальчук забросил 3 шайбы, сделал 1 передачу и помог своей «Атланте» выиграть у «Калгари» 6-4. «Детройт» победил «Даллас» 5-3. Павел Датюк в составе «Детройта» забросил 2 шайбы и сделал 1 передачу. Александр Фролов забросил 2 шайбы в составе «Лос-Анджелеса». Этот клуб в гостях победил «Нэшвилл» 4-1. Победа баскетбольного ЦСКА над испанским клубом «Уникаха» с крупным счетом 93-70 в предпоследнем туре топ-16 Евролиги для многих специалистов стала неожиданной. Однако есть в ситуации и свои закономерности. Их постаралась проанализировать Елена Приходько.
ЦСКА, конечно, уже начал выходить из кризиса, и болельщики команды ожидали его победы, но увидеть столь качественный баскетбол в исполнении команды, которая еще совсем недавно не могла наладить элементарные взаимодействия, действительно было удивительно. У ЦСКА получалось почти все, в то время как «Уникаха» продемонстрировала игру весьма низкого качества. Президент ЦСКА Сергей Кущенко не склонен связывать позитивные изменения только с выздоровлением Матиша Смодиша. Это было бы самым простым объяснением столь быстрого прогресса.
Смодиш просто добавил несколько эффективности на поляне внутри. Понимаете, все ждали там возвращения Хряпа, что он немедленно заиграет. Вот невозможно достать 2-летний американский баскетбол из головы. Для этого нужно время. Раз. Поменена такая ротация, которую мы не имели за последние 5 лет. Много травм, много и так далее. То есть вот именно сейчас, когда мы понимаем, что Мессина пользуется теми игроками, которые в сегодняшний момент лучшие, мы не делим их на русских и нерусских, то вот этот эффект, собственно говоря, и приводит к такому эффекту пока домашней поляны. Вот я вижу пока проблему здесь и там. То есть вот, например, в «Уникахе» играли. В «Уникахе» играл очень хорошо. Но мы должны были играть в таком же ритме, как сегодня. То есть для ЦСКА это не характерно. Здесь играть хорошо — это как вот домашняя поляна, как «Уникаха». Вот «Уникаха» — домашняя команда. Вот они дома могут 2 года выигрывать, а на выезд приезжают, их там все тут. У ЦСКА этот барьер мы давно преодолели, но вот в связи с этими новыми условиями приходится вот микшировать. И 3-месячная игра без Смодиша, без Саврасенко, без Воронцевича, без там... И там и куча всяких травм мелких было, по полукасу на 2 месяца выпадал. Она приводила к тому, что 7 игроков играло, поэтому у нас там севший кубок. И сейчас вот то, что сегодня, это уже новые такие ощущения, которые, особенно стартовая пятерка, нащупана тренером. Очевидно, очень эффективная защита. Угроза практически от каждого. И вот эта активная защита дала сразу такой рывок относительно достаточно медленной сегодня «Уникахи».
То есть можно сказать, что ЦСКА вышел уже из ямы, из того
кризиса, там была не яма, там было обстоятельство, в которое мы были втянуты. Ну, вы помните, там по 6 игроков травмированных, половина русских, ну, невозможно. Сегодня то, что Хряпа вышел именно на помощь при большом счете, это значит, Мессина дает почувствовать именно ту игру, в которой играет стартовая пятерка. Вот поэтому мне кажется, что именно сейчас нащупаем эту игру.
По словам Сергея Кущенко, следующий заключительный матч топ-16 с Барселоной важен для ЦСКА не столько с точки зрения результата, сколько с точки зрения стабильности игры. В преддверии четвертьфинала и финала 4 это будет очень важным показателем подготовленности команды к решающим матчам. После того, как в среду в другой встрече группы G Барселона уступила римской «Локомотиву», стало ясно, что сдвинуть ЦСКА с первого места теперь никому не под силу. Каталонцы отстают от москвичей на 2 победы и могут даже не удержаться на 2-м месте в группе, ведь и «Уникаха», и «Локомотив» сохраняют шанс на выход в плей-офф. Российским же болельщикам сейчас куда интереснее наблюдать за баталиями в смежной группе F и гадать, кто же достанется ЦСКА в 1/4 финала. А там атмосфера накалена до предела. Вчера Маккаби в дополнительной пятиминутке выиграл в гостях у Реала 103-100 и потеснил его с первого места в группе. В последнем туре израильтяне дома сыграют с аутсайдером квартета Жальгирисом, и можно с определенной долей уверенности предположить, что Маккаби сохранит за собой первое место в группе. Впрочем, литовцы в этом сезоне преподнесли немало сюрпризов, и исход встречи может получиться совершенно неожиданным. Вероятным же соперником ЦСКА в 1/4 финала станет Реал. В последнем туре мадридцы на выезде играют с Олимпиакосом, но и тут возможны свои варианты. Так что напряжение сохранится до последнего тура.
Ирина Приходько рассказала о состоянии в сегодняшнем баскетбольном ЦСКА. Сегодня в Грозном стартует очередной чемпионат России по футболу. В 19:00 по московскому времени должен начаться матч между грозненским Териком и самарскими крыльями Советов. Вокруг этого матча очень много разговоров. Во-первых, по техническим проблемам стадион в Грозном был принят комиссией Российского футбольного союза с некоторыми оговорками, но все же был. И, конечно, вопросы безопасности сегодня стоят во главе угла. Очень многие российские газеты пишут об этом, вспоминая, что именно на этом стадионе в 2004 году погиб Ахмат Кадыров, отец нынешнего президента Чечни и тогдашний президент Чечни. Во всяком случае, сегодня во многих газетах пишут об мерах безопасности, о саперно-инженерной разведке, о передвижении автобусов в сопровождении автомобилей ДПС и о специальном оперативном штабе по обеспечению безопасности в Грозном. Во всяком случае, сегодня чемпионат должен стартовать, если не произойдет ничего неожиданного.
Ну, надо справедливости ради сказать, что в какой-то степени он уже стартовал вчера, когда на этом стадионе прошел матч дублеров, и вроде бы обошлось без происшествий.
Ну, по крайней мере, официальное открытие ожидается сегодня.
Спасибо, такова картина дня в мире спорта. В студии со мной был Алексей Кузнецов. Вы слушали «Свободу в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. Не пропустите после выпуска новостей. В прямом эфире программа «Час прессы». Экологи протестуют против ввоза в Петербург отработанного ядерного топлива и подводят итоги правления Владимира Путина на примере того, как улучшилась в кавычках экологическая ситуация на северо-западе России. Тему обсуждают главный редактор периодического интернет-издания «Беллон.ру» Рашид Алимов и директор радио «Свободный голос», председатель Санкт-Петербургского отделения Международной экологической организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук. Ведущий Виктор Резонков. Слушайте радио «Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и удачных выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы с президентом Путиным о такой цене речь не вели.
Около 14 тысяч женщин ежегодно погибает в результате домашнего насилия.
Мы никогда не будем с Грузией в одной стране жить.
Наша цель – участие всех стран ЕС в программе безвизового общения с США.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.